Здравствуйте, коллеги. Ну, время наше уже началось, поэтому давайте начинать. Сегодня мы проводим для вас этот вебинар, который проходит в рамках такого большого виртуального мероприятия по всему миру, где MVP рассказывает про универсальное приложение для Windows в рамках Windows 10. В российском сегменте выпала честь представлять сегодня нам с Андреем Корявченко. Мы вам расскажем про универсальные приложения. Соответственно, первую часть буду рассказывать я, а вторую часть расскажет Андрей. Андрей, наверное, представится отдельно, когда я передам ему слово. Давайте пару слов расскажу о себе. Меня зовут Сергей Звездин, я работаю в компании CodeFirst, живу и работаю в Челябинске, но сегодня случилось так, что я нахожусь в солнечной Казани и вещаю отсюда. Поэтому вещаю я из отеля, поэтому у меня могут быть иногда там перерывы со связью, какие-то перебои, поэтому если что, не стесняйтесь, пишите сразу фидбэки, если что-то не так, будем стараться оперативно это поправить. Для кого мы проводим сегодняшнее мероприятие? В первую очередь мы бы хотели покрыть ту часть аудитории, которая что-то слышала про универсальное приложение для Windows, но как бы не знает, что это такое, да, там, что вообще изменилось, для чего, почему, зачем и так далее. Если вы занимались уже разработкой универсальных приложений, то, наверное, для вас это будет не очень интересно. Это как бы сегодняшняя презентация такого достаточно начального уровня, чтобы просто въехать в тему. По адженде мы планируем мероприятие на 1 час вместе с вопросами. Но если нам потребуется больше, то мы, наверное, чуть-чуть раздвинем рамки. То есть будем смотреть по обстоятельствам. Итак, универсальное приложение. Что это такое? Вот если мы посмотрим на Windows, мы знаем, что это продукт с очень богатой историей, очень давно его разрабатывает компания Microsoft. Это одно из таких как бы основных продуктов компании. И мы знаем, что до сегодняшнего дня существовало и существует, в принципе, множество различных версий Windows, которые работают на самых различных устройствах. Это и настольная Windows, и Windows для телефонов. Вы, наверное, также знаете про Windows CE, который работает на встраиваемых устройствах. Очень известный продукт Microsoft, это Xbox 360 приставка. И до какого-то момента все эти продукты, они были разделены, то есть это были совершенно отдельные направления, которые работали независимо друг от друга. Соответственно, со всеми вытекающими последствиями для разработчиков. То есть, если вы там концентрируетесь на разработке для телефонов, скорее всего, на десктопе у вас бы возникали проблемы там во времена еще Windows Mobile, допустим. Если вы хотите разрабатывать для Windows CE, то, наверное, там какие-то там для Xbox вы разрабатывали, то есть вам бы потребовались какие-то новые знания. Это все работало до какого-то момента, и потом пришло понимание, что это не очень хорошо, и нужно каким-то образом строить универсальную модель разработки, в рамках которой мы бы могли более удобно взаимодействовать с различными типами устройств. И на одном из билдов было анонсировано, что Windows 8 и Windows, собственно, Xbox One, будут иметь общее ядро операционной системы и уже разрабатываться как бы параллельно вместе. Дальше было сближение, как вы помните, наверное, когда выпустили Windows 8 и Windows 8.1 и Windows Phone 8.1. И сейчас такой достаточно очень важный момент для операционной системы Windows. Это версия операционной системы Windows 10, которая по своей сути уже является более универсальной платформой для разработки приложений для различных форм-факторов. И если посмотреть общую картинку, то можно увидеть, что существует единая операционная система уже. То есть это не какие-то отдельные совершенно куски кода, которые по-разному себя ведут. Это единственный Windows, у которого есть несколько редакций. Каждая редакция ориентируется на какую-то конкретную свою задачу. То есть это может быть и Windows для десктопа, той, к которому привыкли, это мобильная операционная система, редакция Windows для Xbox, IoT редакция, да, различные виды. Вот очки от Microsoft, они тоже в этот стек вписываются. С точки зрения ядра, да, операционной системы, тут тоже появляются как бы некие универсальные интерфейсы, которые говорят нам о том, что у нас будет единая платформа, и будут некие абстракции над драйверами, над какими-то устройствами ввода-вывода и так далее, которые позволят нам более просто и более быстро изучать и работать с новыми платформами. И вот на сегодняшний день, если мы посмотрим с вами, то на рынке существует множество устройств. Это устройства и от Microsoft, и там, от каких-то других вендоров, которые решают ряд каких-то своих задач. То есть это и телефоны, и фаблеты, да, и планшеты, и гибриды планшетов с ноутбуками. Там какие-то большие экраны, да, телевизоры, и заканчивая там различными IoT-устройствами, например, Raspberry Pi и, ну, конечно же, очками. В рамках всей этой истории было выделено несколько семейств этих девайсов, потому что они все равно, хоть они и, скажем так, решают, возможно, какую-то одну задачу, но решают ее по-разному, да, то есть сценарии использования, они могут достаточно сильно разгниться. Поэтому выделили группу девайсов и IoT, мобильные платформы, десктопы, игровые консоли, Surface Hub и очки HoloLens. Вот эти вот семейства устройств, они, как я уже сказал, внутри семейства это очень похожий форм-фактор, и они решают очень похожие задачи в едином стиле каком-то. Но все они по своей сути они разные. И что было предпринято в Windows 10, да, это попытка создать универсальную платформу для разработки, которая позволит покрыть все эти сценарии работы с различными устройствами и иметь единый API для разработки под них. То есть вам уже не нужно будет. Если вы, допустим, хотите разрабатывать настольные приложения, потом захотите переключиться в мобильные приложения, а потом захотите что-то попрограммировать для Xbox, вам не нужно будет в каждом случае изучать какие-то свои отдельные стеки технологий, да, какие-то свои языки программирования. У вас будет единая платформа универсальных приложений, и в рамках нее вы все это дело разрабатываете. Ну, естественно, у вас будет очень похожий тулинг, то есть набор инструментов. У вас будут очень похожие возможности для построения пользовательского интерфейса и так далее. Еще одним важным нововведением, которое появилось в платформе Windows 10 уже, это то, что приложения теперь не привязываются к операционной системе. То есть мы не говорим, что мы пишем приложение для там, Windows 8.1, например. Мы привязываемся скорее к платформе, к версии платформы Universal Application. То есть если для чего это нужно было сделать, да? Причина очень простая. Понятное дело, что сейчас у нас выйдет Windows 10, потом выйдет там, какая-то следующая версия, потом выйдет еще следующая версия. И для того, чтобы иметь возможность какой-то обратной совместимости, Microsoft таким образом оставляет себе такую возможность, когда можно будет для старых операционных систем выпускать обновленную платформу для универсальных приложений, и чтобы эти приложения продолжали там работать. Вот такая вот очень, на мой взгляд, полезная вещь. Итого мы с вами имеем следующую ситуацию. Для множества форм-факторов, для множества семейств устройств мы имеем единую операционную систему с единым ядром. Мы имеем единую платформу, которая позволяет запускать нам наше приложение независимо от того, где мы сейчас работаем. Дополнительное такое преимущество, мы сможем использовать один и тот же DevCenter для публикации наших приложений, и, соответственно, на устройствах для наших пользователей мы сможем использовать один и тот же магазин приложений. То есть вам не нужно будет уже разделять, допустим, и публиковать отдельно приложение там, Windows Store и там, Windows Store. Да, это будет уже единая какая-то площадка. С точки зрения разработчиков, наверное, ну, я так думаю, что разработчики здесь у нас все-таки собрались, да, и, скорее всего, интересно будет посмотреть, каким образом сейчас выглядит стек-библиотек, который используется для построения приложения. То есть это такой классический достаточно слайд для конференции, когда пытаются дать обзор тому, что вообще происходит, да, что куда поменялось. И выглядит сейчас картинка следующим образом. У нас есть Windows 10 операционная система, в рамках которой работает наш старый добрый .NET, там обновленная уже версия, но тем не менее суть его осталась той же. Работают все те же нативные приложения там, на C++ и так далее. Поверх них могут работать все те библиотеки и фреймворки, которые мы привыкли с вами использовать. Это тот же самый там, WPF там, ну, и, соответственно, другие. И параллельно с этим в рамках операционной системы Windows 10 стартует платформа для создания универсальных приложений, которая позволяет строить приложения, вот то, о чем я сейчас говорил, то есть приложения универсальные, которые имеют какой-то универсальный интерфейс, программный интерфейс, который работает уже на множестве девайсов. И здесь, соответственно, мы тоже не ограничены там только, допустим, .NET, да, вот как мы видим на слайде, там и HTML, и C++, и DirectX. То есть здесь есть, ну, целый стек тоже технологий на выбор, которыми мы можем пользоваться и которые могут помогать нам создавать тот тип приложений, который нам нужен. А есть еще один момент, который тоже очень интересен, да, с точки зрения дальнейшего развития. Это так называемый Bridging Technologies, то есть специальный стек технологий, которая позволяет нам создать приложение Windows 10 за счет портирования его с других платформ. И это очень интересный тоже аспект. Здесь есть как бы четыре тоже направления. То есть, во-первых, если у вас есть какое-то Objective-C приложение, то есть приложение для iOS, вы можете его специальным образом упаковать и сделать поверх Objective-C кода какую-то оболочку, которая позволит ей запускаться как Windows-приложение. То же самое мы можем сделать с приложением для Android, то есть взять приложение, которое собрано, допустим, под Java, и создавая эту оболочку, каким-то образом запустить ее на Windows. А еще одним тоже очень, на мой взгляд, интересным инструментом, который мы получаем себе в распоряжении, является возможность создания Windows 10 приложений на основе веб-приложений. То есть это сценарий, когда у вас есть, допустим, какое-то готовое веб-приложение, которое уже имеет какую-то логику, какой-то интерфейс, то есть оно в принципе готово и работает. И вот вы в какой-то момент думаете, что вам нужно сделать Windows 10 приложение, чтобы запускать, допустим, на планшетах Windows или на Windows Phone, к примеру, или там на десктопе. В этом случае вы делаете тоже небольшую обертку, она делается достаточно быстро, указываете, какое приложение вы будете использовать, собираете, публикуете в магазин, и у вас появляется полноценное приложение Windows 10, которое работает поверх вашего веб-приложения. Ну и то же самое, это Win32 приложение, то есть если у вас какие-то старые уже есть приложения, которые используют старые API, вы можете также к ним, также их взять и упаковать в пакет AppX, который будет запускаться на Windows 10 уже как Windows 10 приложение. Честно говоря, вот эти вот вещи, они были анонсированы на билде, я их подробно не изучал, да, то есть я, пожалуй, если вы там спросите, каким образом там создается из Objective-C приложение, да, и как оно там запускается, честно говоря, на такие вопросы я, пожалуй, сегодня отвечать не готов. Но вот в целом можно как бы поспрашивать что-то. Теперь давайте перейдем непосредственно к каким-то изменениям, да, и каким-то особенностям построения Windows 10 приложений, которые ждут нас при разработке приложений. Ну, во-первых, я не знаю, хорошая это новость или плохая, но я надеюсь, что все-таки эта новость хорошая. Все Windows 10 приложения, они строятся, их пользовательский интерфейс строится на базе языка XAML. Того самого XAML, который уже много-много лет у нас присутствует в нашем распоряжении. Я уверен, что многие из вас уже стали такими хорошими специалистами, да, в этой разметке. Соответственно, Microsoft здесь никакие правила игры не меняет, и старый добрый XAML остается и продолжает нас радовать. С точки зрения... Так, извиняюсь, мне кажется, пропал звук. Сейчас вот нормально, да. У нас появились два элемента, которые вот специфичны уже для Windows 10, поскольку здесь появилось требование перестраивать интерфейс пользователя в зависимости от форм-фактора. Это то, что мы посмотрим чуть дальше. И вот для того, чтобы эти задачи решать, появилось два контейнера. Таких вот интересных и важных. Во-первых, это Relative Panel, когда мы можем задать правила, когда элементы будут выстраиваться друг относительно друга в зависимости от каких-то условий. То есть мы, допустим, говорим, что если у нас там широкоформатная, да, ориентация экрана, то у нас элементы выстроились вправо. Если мы вдруг переключились на портретную ориентацию, то эти элементы, которые были справа, они выстроились вниз, но они каким-то образом относятся к основному элементу, ну, в данном случае, в данном примере, к красному. Еще один контейнер, который является уже здесь новинкой, это контейнер, который называется Split View. Split View позволяет нам взять и разделить экран на какие-то части. Но вот в моем понимании это элемент управления, который в первую очередь отвечает, то есть позволяет строить интерфейсы для навигации. Когда мы берем какую-то панельку слева, да, настраиваем там, допустим, какое-то меню, создаем и позволяем его открывать-закрывать в различных режимах. Вот на этом слайде как раз эти режимы и представлены. Да, то есть таким образом интерфейс у нас получается. Зачем мы все эти элементы сейчас посмотрели? То есть на самом деле здесь существует, поскольку мы ставим себе сейчас задачи с вами строить приложения универсальные, мы знаем, что мы столкнемся наверняка с проблемой, когда у нас есть, там, допустим, Full HD экран, там 30-дюймовый, и есть маленький 8-дюймовый телефон, и нам нужно сделать приложение, которое работает там и там. Вот это очень, на самом деле, одна из таких серьезных проблем, которая в данный момент существует, и которую есть предложение решать следующим образом. То есть здесь у нас существует три подхода, которые мы с вами можем взять и использовать. Во-первых, это responsive design, Это то, что, наверное, многим из вас опять-таки известно из веба. Там это сейчас очень активно применяется и всячески там в различных вариациях. Это адаптивный дизайн. И третий подход — это тейлор дизайн, мы о нем тоже поговорим, который там предусматривает какое-то переосмысление. Да? Что из себя представляет responsive дизайн? Ну, наверное, многие из вас, в общем-то, прекрасно понимают, что это такое. Но давайте все-таки я это проговорю. То есть, во-первых, если у нас есть какие-то элементы, которые отображаются на больших экранах в виде там чего-то большого, да, то на маленьких телефонах или на каких-то других устройствах, ну, там, может, каких-то фаблетах, этот контент должен масштабироваться по размеру экрана, чтобы не возникало никакого там скроллинга, там горизонтального, не, то есть, ну, никаким образом не нервировало пользователя. При этом применяется такой метод, как reflow контент, да, когда мы изменяем поток нашего контента ну, по каким-то определенным правилам. Сейчас здесь будут примеры. Адаптивный дизайн — это когда мы перераспределяем области контента в зависимости от того, какая у нас ориентация экрана и, вообще говоря, какой у нас форм-фактор. Вот. Ну и где-то мы можем даже немножко внешний вид здесь поменять. Ну и тейлор дизайн — это когда мы не можем просто взять там какие-то куски интерфейса, передвинуть и вот сказать, что ну вот так вот хорошо. Ну, к сожалению, такое не всегда возможно, и тогда нам приходится каким-то образом взять наш внешний вид нашего приложения, как его переосмыслить и сделать его совсем по-другому. Вот давайте посмотрим примеры. Так, ага, подключился звук. Первый подход — это resize, да, то есть в зависимости от того, какой у нас есть форм-фактор на данный момент, мы его изменяем, у нас, соответственно, просто изменяется, подстраивается контент по содержимому. Ну, то есть то, что мы делаем в вебе очень часто. Дальше, следующее — это паттерн, который называется reflow. То есть, когда у нас есть какой-то большой форм-фактор, там либо широкий, либо действительно просто большой, и нам будет не очень удобно, допустим, читать тот же самый текст, если у нас будет написано в одну колонку. В этом случае мы можем сказать, что вот этот контент мы можем там разбить на 2-3 колонки, к примеру. Но в случае с телефоном, опять-таки, пространства у нас мало, если мы там будем разбивать на 2-3 колонки, это будет выглядеть не очень хорошо. Поэтому, соответственно, здесь используется вот такой вот подход, такой паттерн, когда мы просто перенаправляем наши потоки нашего контента в соответствии с тем, какие у нас сейчас условия для отображения нашей информации. Следующий паттерн — это паттерн, который называется reposition. В чем его суть? Да, суть его в том, что у нас есть какой-то большой форм-фактор устройства. Ну, допустим, опять же, тот же самый планшет, и у нас есть много места, допустим, по ширине. И вот мы говорим, что, допустим, элемент B у нас встает справа. То есть это может быть какая-то навигация, либо какая-то дополнительная информация в этом элементе. И вот мы ее располагаем как раз вот в этом месте. Но в случае, когда у нас опять-таки, допустим, телефон в портретной ориентации, если мы так сделаем, будет не очень хорошо. Поэтому мы применяем здесь паттерн reposition, который изменяет взаимное положение элементов в зависимости от того, что мы хотим с этим делать. Последний паттерн, который здесь можно посмотреть, это паттерн редизайн. Да, то есть, ну вот, его очень хорошо смотреть на таких приложениях, допустим, как отображение календаря. Очень часто он применяется, допустим, для приложений там мессенджинга или электронной почты. Смысл его заключается в следующем. Вот если вот вы сейчас посмотрите на вот эту вот анимацию, которая сейчас есть, то мы видим, что у нас в планшетная ориентация, да, когда у нас есть большой экран, там планшет или десктоп, у нас слева есть какой-то элемент навигации, какая-то менюшка, которая там выбирает элементы, да, там, допустим, сообщение электронной почты. И когда мы на них кликаем, в правой части нашего планшета отображается само содержимое, отображается получатель какой-то и так далее. И вот если опять-таки мы попытаемся то же самое сделать на маленьких форм-факторах, то понятно, что это будет очень неудобно и места нам не хватит. Поэтому вот в таких вот примерах нам приходится каким-то образом просто переосмыслить полностью весь дизайн наш. И ну, вот в данном случае для телефона, да, вы видите, что в этом случае у нас просто отображается менюшка, контента никакого нету. Но при этом, когда мы выбираем пункт меню какой-то, мы как бы открываем страницу, на которой контент во весь экран. Ну, вот такой вот компромисс. И когда мы с вами строим приложение, универсальное приложение и позиционируем их как приложение, которое работает и на телефоне, и на планшете, и там в рамках, допустим, HoloLens, например. То есть, когда у нас совершенно различные форм-факторы, мы обязательно должны об этом думать. Вот, ну и давайте приведу пару примеров того, как это, собственно, работает. Ну, во-первых, старый добрый Skype. Да, то есть вот мы видим, что у нас здесь есть два расположения, два лейаута, которые сами по себе очень похожи, конечно, да, но в одном случае это телефон, в другом случае это десктоп. И вот обратите внимание, да, что вы не можете взять, там, допустим, вот то, что я сейчас рассказывал про паттерны, вот, проектирование интерфейса, вы не можете взять что-то одно, допустим, вы не можете, там, я не знаю, сказать, что вот у меня только ресайз будет и все. И вот это использовать для всего приложения. Нет, так не получится, к сожалению. То есть вы берете ваше приложение и смотрите, что, вот, допустим, для этой части, вот на данном слайде видно вверху, да, что там отображается имя и длительность разговора. Вот там применен паттерн ресайз. То есть вот эта панелька, она просто берется и ресайзится по размеру экрана, да, который на данный момент нам доступен. То же самое, допустим, с изображением. Но, допустим, если мы сделаем там то же самое с кнопочками, наверное, это будет менее удобно, чем вот в данном случае мы видим, как сделали. Да? То есть, когда кнопку потом положить трубку, ее сделали чуть пошире, допустим. И видео свое, вот там в правом нижнем углу, да, его переместили чуть-чуть в телефонное представление тоже. То есть, мы видим, что приложение, которое то есть для адаптации нашего интерфейса, оно строится, то есть используется несколько паттернов одновременно, и вот мы видим, что результат, в принципе, получается очень даже неплохой. Еще один пример, это пример для отображения календаря. То есть с правой стороны мы видим, что у нас есть большой экран, у нас вмещается туда много информации, и мы хотим в этот момент просто смотреть на наш экран и понимать, да, какое у нас расписание там на неделю или на месяц. И поскольку экран действительно большой, мы можем себе это позволить, с этим поработать, и, собственно, с этим никаких проблем нету. Но если мы пытаемся сделать то же самое на телефоне, мы будем иметь очень серьезную проблему, которая будет заключаться в том, что шрифт будет очень мелкий и нечитаемый. То есть с ним мы совсем ничего не сможем сделать. А в этом случае вот требуется как раз подход, в рамках которого мы просто берем и переосмысливаем наш пользовательский интерфейс в зависимости от, собственно, платформы. То есть мы говорим, что для телефона в портретном режиме это будет совсем другой пользовательский интерфейс. Так, секундочку. В этом случае у нас будет совсем другой пользовательский интерфейс, в рамках которого мы просто интерфейс построим совсем по-другому, то есть телефон будет иметь совершенно другое представление. То есть, ну, в данном случае мы видим, что вместо сетки мы там показываем списочек. Окей, едем дальше. Теперь давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть в коде. То есть, ну, во-первых, здесь я не помню, чтобы я смог вынести, не помню, чтобы я вынес это отдельно на слайд, но скажу это так, да, что если у нас требуется там какой-то какая-то операция, да, когда нам нужно пользовательский интерфейс переработать совсем, то мы можем вынести это в виде отдельного файлика XAML, да, где у нас будет интерфейс написан совсем по-другому, и сказать, что вот этот XAML файл это страница, интерфейс, который используется для там телефона, а все остальное это вот универсальное, к примеру. Вот. А дальше мы можем каким-то образом маневрировать как бы нашим окружением в коде. То есть мы можем взять, допустим, идентификатор аппаратных кнопок и, используя API уже универсальных приложений, сказать, что, допустим, мы хотим проверить, есть ли хардварные кнопки у нас сейчас. Если есть, то мы подписываемся на событие, допустим, нажатие кнопки камеры. Если кнопка нажата, то событие сработало. Кнопка не нажата, ну, соответственно, понятно. Если мы попытаемся сделать это ту же самую операцию без проверки, то в этот момент, да, когда мы попытаемся обратиться к аппаратным кнопкам, мы получим исключение. Поэтому вот, в Windows 10 существует множество различных разрешений, которые так или иначе доступны нам, да, и вот мы можем их проверять. И не то, что мы можем, мы должны их проверять, поскольку если мы создаем действительно универсальное приложение, условия, которые у нас есть, они будут очень-очень разные. Еще один момент, да, мы можем ориентироваться на, соответственно, диагональ экрана, да, и там в зависимости от этого там выполнять какие-то условия. Да, в данном случае, допустим, мы переключаемся на разные страницы, но в принципе это может быть что угодно. То есть просто измеряем размер, смотрим там, допустим, какие-то граничные наши точки, и в зависимости от этого, ну, собственно, изменяем. Вот, ну и когда мы строим XAML, понятно, что мы не можем просто все там растягивать, там ресайзить, да, где-то мы должны использовать вот контейнеры, о которых я говорил, да, которые привязывают вот, контейнер Relative Panel, допустим, который перепозиционирует элементы. Там, или Split View для менюшки, но в какие-то моменты, допустим, мы можем там захотеть, допустим, изменить размер логотипа в зависимости от того, какая у нас сейчас ширина экрана, ну, к примеру, или там еще какие-то манипуляции сделать. Вот для этого добавлен механизм, ну, собственно, механизм триггеров, он, в общем-то, был уже, да, добавлен механизм адаптивных триггеров, который позволяет делать те же самые действия в зависимости от того, какое у нас сейчас есть разрешение экрана, и, соответственно, выполнять там то, что нам необходимо, то есть изменять интерфейс вот таким вот образом. И вот подводя, собственно, итог того, о чем я сейчас вам поговорил, давайте вкратце, да, подведем. То есть у нас есть Windows 10, которое будет приложение, на которое работает в рамках универсальной платформы, платформа для построения универсальных приложений. И, соответственно, когда мы такие приложения разрабатываем, у нас есть множество, ряд проблем и задач, которые нам нужно решать. Но одной из таких задач, да, и достаточно существенной, является пользовательский интерфейс. Поскольку, если мы хотим сделать приложение, которое используется везде, очень удобно, то нам нужно этот интерфейс каким-то образом подстраивать. И вот для этого у нас появились там новые какие-то контейнеры, у нас появился новый API там, в виде там триггеров и программного кода какого-то, который позволяет нам каким-то образом это менять. Ну и паттерны, которые в этом случае применяются, они я о них вам пару слов тоже рассказал. Вот именно вот пользоваться, там, использовать приложение и создавать хорошее, удобное приложение. По моей части на этом, пожалуй, все. Теперь я передаю слово Андрею. Он, наверное, сейчас ему нужно будет несколько минут переключиться, а я перехожу в режим модератора, наверное, где-то в фоне. Если там у вас появляются какие-то вопросы, буду на них отвечать. Андрей, тебе слово.
Так, здравствуйте. Надеюсь, меня слышно. Вот, поэтому продолжим. Зовут меня, как уже Сергей сказал, Андрей Корявченко. Я попытаюсь вам рассказать уже не столько о визуальных аспектах, сколько о аспектах исполнения приложений в контейнере, в песочнице, который представляет WinRT API. Ну и немножечко покажу там примерчики кода, как это все выглядит. Значит, первый момент, который я хочу осветить, это управление файлами. Значит, в чем проблема, для чего вообще понадобилось что-то менять? Дело в том, что старая модель приложений предполагает совершенно свободную запись и чтение файлов из файловой системы, и поэтому ну, со временем все прекрасно понимают, на диске образуется бардак, и если пользователь не очень опытный, а таких большинство, то, в общем, все это обычно печально заканчивается. Да, конечно, есть всевозможные анинсталлеры, но никто это, естественно, не контролирует, их корректность, поэтому ну, что-то недоудалилось, где-то что-то, какие-то файлы остались. Кроме того, у разных разработчиков есть свои представления о том, где следует хранить файлы. И поэтому один, значит, разработчик там хранит, другой там. Несмотря на то, что есть определенные рекомендации, к сожалению, многие их не придерживаются. По различным причинам. Кто-то просто не читал их, кто-то, ну, какие-то там легаси вещи, то есть приложение написано 20 лет назад, менять не хочется. Поэтому в новом API было принято решение, ну вот как бы выполнить перезагрузку и существенно ограничить права приложения по доступу к файлам. Значит, вот соответственно следующий кусочек презентации. Сначала я расскажу основные моменты, где какие файлы приложение может хранить или использовать. Потом еще дополнительно расскажу о том, как можно получать доступ к файлам из тех мест, в которых приложение, ну, не из специальных мест, а из общей файловой системы. Итак, где же, собственно, могут находиться файлы, используемые приложением? Значит, во-первых, естественно, когда Package Manager устанавливает приложение из Windows Store, у него есть папка. Значит, все файлы, находящиеся в этой папке, могут быть приложением прочитаны. Вот тут на стрелочке видно, если должно быть видно, значит, RO, это означает read only, то есть запись в эту папку не разрешена, но читать из нее можно. Это удобно, когда у нас есть некие файлы с данными предопределенными, то есть те, которые не меняются, но те, которые в коде хранить неудобно, их удобно, соответственно, в этой папочке хранить. Следующее. Значит, есть три папки в данном случае, которые предполагают возможность записи. Во-первых, это данные приложения. Ну, собственно, это аналог того, что AppData в старых приложениях. Собственно, такой же фолдер есть у приложений в новой модели. Там никаких ограничений на записи чтения нет, кроме квоты на дисковое пространство. Дальше есть аналогичный фолдер, но который синхронизируется между различными устройствами. И есть временная папка, которая отличается от локального, значит, фолдера тем, что там совершенно случайным и произвольным образом файлы могут исчезать. Ну, не в процессе работы приложения, но между запусками приложения, значит, файлы там могут пропасть. Значит, кроме того, есть очень интересная возможность. Вы можете сделать общую папку для всех ваших приложений от одного, значит, паблишера. Туда тоже можно читать и писать. Соответственно, если вы какую-то сделали, хотите функциональность, значит, для нескольких приложений сразу, вот есть такая возможность. Далее, вы можете использовать ли для чтения, для записи, значит, SD-карты различные. Ну, собственно, понятно, что на SD-картах обычно хранятся какие-то там пользовательские данные, аудио, видео и так далее. Соответственно, доступ свободный, не ограничен. Есть отдельное специально защищенное хранилище, в котором вы можете хранить пароли доступа к различным ресурсам. Токены различные, то есть секретную информацию. И, наконец, есть возможность пользователю предоставить выбрать файл для открытия или для сохранения. если пользователь явно в польском интерфейсе этот файл выбрал, вы получите доступ к этому файлу, несмотря на то, что этот файл может находиться в тех местах, которые без такого диалога недоступны, запрещены для использования. Ну и, наконец, вы можете использовать некоторое количество предопределенных папок, ну, то есть Pictures, Video, Music, это папки, для которых доступ разрешен, но вам нужно в приложении в манифесте указать, что вы хотите получить доступ к этой папке. Ну, понятно, это сделано в основном для приложений, скажем, для просмотрщиков фотографий. Нужен доступ без ограничений к папке с изображениями. Вот. Ну и, наконец, вы можете хранить свои файлы в облаке OneDrive. Вот, соответственно, там тоже доступ разрешен. При этом в облако вы можете также через диалог выбора файлов, то есть когда вы его используете в своем приложении, там у пользователя появляется возможность выбрать OneDrive. И, в общем, ну, то есть два способа есть. Можно напрямую с облаком работать, можно через диалоги. Итак, чуть поподробнее о папке приложения. Значит, эту папку, корневую папку, создает Package Manager в момент инсталляции. И, как я уже говорил, там можно хранить файлы, которые можно свободно читать. Кроме того, есть папка локальных данных приложения. Соответственно, можете туда просто файлы сохранять. Можете положить файл базы данных какой-то и использовать базу данных. И есть специальная API для хранения настроек. Соответственно, настройки можете хранить в специальных словарях. Значит, так. Значит, теперь по поводу папок, в которых, соответственно, вы можете работать спокойно, без каких-либо ограничений. Как я уже говорил, есть папка локальная. До тех пор, пока вы не превысили квоту на общий объем размер этой папки, то, соответственно, никаких ограничений по работе с ней нет. Есть папка Roaming, которая тоже без ограничения, но она автоматически синхронизируется между различными вашими устройствами. То есть вы что-то положили на планшете, у пользователя это появилось там на десктопе или на телефоне, на ноутбуке. Там есть жестко заданное ограничение на размер этой папки не более 100 килобайт на одно приложение. То есть большие данные туда класть не следует. Физически это реализовано при помощи специальной папочки OneDrive. То есть в вашем аккаунте OneDrive создается эта папочка, и устройство в фоне синхронизирует содержимое этой папки и локальное хранилище. В том числе сама Windows использует это достаточно активно. И именно при помощи этого механизма сделаны там, перенос настроек, например. Например, там синхронизация картинок на десктопе, пароли. Ой, нет, пароли немножечко по-другому, извиняюсь. Значит, и возьмите настройки вплоть там до настроек клавиатуры, например. Ну и, как я уже говорил, есть папочка для временного хранения. Отличается она от Local тем, что никакой гарантии того, что при следующем запуске приложения там что-то останется, нету. Более того, пользователь может сказать, у меня мало места на диске, и первое, что ему там в специальном приложении для очистки диска предлагается, это почистить вот это временное хранилище. То есть это в основном нужно для того, что вот, скажем, вы там что-то скачиваете, вам нужно временно на диск положить, пока там все не скачается. Соответственно, вот папочка. Эта папочка как раз предназначена для таких вещей. Дальше. Как я уже говорил, есть специальное отдельное безопасное хранилище для паролей, логинов и так далее. Она предназначена для того, чтобы там эти пары хранить. Более того, она так же, как и роуминг, папка, она синхронизируется между устройствами. То есть, если вы, скажем, на телефоне сохранили пароль, то его можно достать на планшете из того же хранилища. Наконец, как я уже говорил, есть довольно интересная, необычная возможность. Вы можете создать общую папочку для приложений вашего авторства. И разные приложения могут в эту папочку параллельно обращаться, но никакое другое приложение в эту папочку обратиться не может. Теперь просто кусочек кода, как это все выглядит. Значит, вот тут хорошо видно, что первой строчкой мы спрашиваем local folder, то есть при определенную папочку. Обратите внимание, что доступ асинхронный. То есть, чтобы не блокировать ничего, у нас вот доступ в новом API в основном асинхронный к различному вводу-выводу. Соответственно, указываем имя файла и что делать, при, если файл уже существует, это запись. Ну, видно, что очень достаточно похоже на старый файл стрим, но все-таки небольшие отличия есть. Основное это то, что теперь у нас нет никакого open файла, а есть специальный, значит, API для доступа, получения токена файла, чтобы его потом с ним можно было работать. Ну и последние строчки, тут асинхронная запись файл текста полностью. Ну вот то, что я говорил, целевую папочку указываем. Так, теперь то же самое, только чтение. Ну, в принципе, то же самое. То есть получаем, значит, папку специальную. Обратите внимание, что даже в операции открытия файла, вот где-то файл async, они тоже асинхронно выполняются. Хотя, вот, казалось бы, это достаточно быстрая операция, но тем не менее, на медленных устройствах это может быть достаточно длительный этап. Там, например, там внешний диск может раскручиваться, еще что-то. Об этом. Ну, раньше достаточно часто забывали, то есть даже делая асинхронное чтение там, или запись файл, а открытие файла, вот у меня, скажем, есть диск, который внешний, он останавливается периодически, а раскручивается он секунд 5. И вот даже сама Windows, открываешь диалог открытия файла, и все, зависает. Ну вот, соответственно, тоже такие вещи надо делать асинхронно. Ну и дальше тут видно. Я не просто файл асинхронный. В общем, все достаточно похоже, как я уже говорил, на старый API доступа к файлам, но вот с учетом того, что это все, во-первых, асинхронно, во-вторых, вместо процедуры открытия файла, да, соответственно, достаточно специфичный специальный API. Едем дальше. Значит, что же делать, если нам нужно вот открыть файл не из нашей папки? То есть, вот, скажем, если взять iOS, то там это серьезная проблема. То есть я могу внутрь приложения какие-то файлы положить, из приложения эти файлы считать, а вот, скажем, с какой-нибудь подключенной внешней SD-картой еще чего-то проблема. Единственный способ там, передать файл, это положить его, скажем, в какое-нибудь облако, ну или какой-то воспользоваться специальной механикой для конкретного типа файлов. Вот. Соответственно, в Windows, ну это даже не Windows здесь, Windows 8 попытались эту проблему решить следующим образом. Если пользователь сам самостоятельно выбирает конкретный файл, ну значит он уверен, что никаких проблем с доступом к этому файлу нету. И более того, он знает, что там этот файл лежит, и когда мы приложение удалим, никаких проблем там с тем, что он там останется, нет. Вот. Соответственно, вот такая интересная модель была реализована, и диалоги открытия файлов — это не просто вот библиотечный код, который упрощает жизнь, но это специальные API-системы, которые позволяют обходить вот эти ограничения на доступ к файлам. Ну вот, собственно, да, для чего это нужно? Доступ к любым типам файлам, доступ за пределами папки, с различными, доступ к тем же pictures and videos, но без специального API использования, то есть как к обычным файлам. Доступ к облаку, доступ к внешним устройствам, доступ к локальным файлам пользователя, которые у него там просто на диске лежат, и так далее. Ну, Использовать это все очень просто. То есть создаем диалог, указываем режим просмотра, то есть там есть несколько вариантов, там списочком, иконками и так далее. Говорим, где желательно, откуда начать. Ну, в данном случае используется Pictures Library, потому что, ну, например, это просмотрщик изображений или обработка изображений. Соответственно, скорее всего, пользователь в этой папке будет искать. Вот можно указать. Дальше. Естественно, файл нужно фильтровать по типу, то есть не надо все файлы показывать в большинстве случаев. Вот. Дальше открываем диалог. Обратите внимание, тоже асинхронное открытие диалога. И дальше, если значит, диалог нам что-то вернул, выполняем нужные нам действия. Тут маленькая ремарочка, вот тут написано, что старый pick single file and continue из Windows 8 теперь, значит, считается устаревшим, его использовать не надо. Значит, ну, сохранение файла, в принципе, очень похоже. То есть создаем экземпляр диалога этого. Дальше говорим, какую папочку открыть сразу. Здесь тоже добавляем расширение, но это уже для другого, когда пользователь будет сохранять файл, ему предложат выбрать тип файлов из списочка. И можно имя файла по умолчанию указать. После этого асинхронно открываем этот диалог. Ну и последний момент, связанный с файлами. Он, значит, есть такая интересная ситуация. Вот представьте себе, что вы в приложении хотите добавить, чтобы вот оно закрыли вы с каким-то файлом, после этого открыли, и открылся тот же самый файл. Что делать, если этот файл пользователь выбрал сам? То есть, если раньше в старых приложениях мы могли просто сохранить имя файла, обычную строчку, и потом его открыть, то здесь такое уже не пройдет, потому что ну, мы не можем по имени файла его открыть, если он не в специальной папке. Для того, чтобы бороться с этой проблемой, добавлен еще одно интересное API, специально называется Access Cache. Значит, ну и пример, как этим Access Cache воспользоваться. Там, собственно говоря, есть два списка, которые можно хранить. Значит, во-первых, список Most Recently Used, и во-вторых, список Future Access. То есть Most Recently Used это, собственно, те файлы, которые уже пользователь открывал в процессе, в порядке их открытия, времени открытия. Future Access это список, который, соответственно, само уже приложение предполагает использовать, и туда сохраняет самостоятельно, когда, значит, при необходимости. Ну вот, соответственно, как добавлять в эти списки данные. Вот мы, опять же, создаем экземпляр диалога, вызываем асинхронное открытие, и если, соответственно, после завершения этого закрытия диалога, если он что-то вернул, вот мы добавляем сперва список Most Recently Used, при этом, смотрите, мы добавляем некую дополнительную нам нужную строчку для того, чтобы там ну, дополнительные данные связаны с этим файлом, чтобы, например, этот файл потом как-то правильным образом отобразить. И добавляем во Future Access лист, ну, в данном случае уже без метаданных. И теперь как это использовать? Вот, собственно говоря, опять обращаемся к этим спискам. Most Recently Used List представляет собой список этих токенов, этих файлов. Уже, соответственно, как бы открытых, то есть те файлов, которые не нужно уже никаких диалогов для их получения. Вот, берем, ну, в данном случае в примере первый самый из них, и берем его токен, после чего этот токен, вот через, опять же, через API этого Most Recently Used открывается, и дальше можно использовать. Вот. Чуть ниже второй кусочек примера, это не один конкретный токен, а перебор всех токенов в списке. То есть можно, скажем, показать список файлов, которые пользователь открывал недавно. В своем собственном интерфейсе, то есть не в каком-то системном диалоге, а в интерфейсе собственного приложения. Значит, с файлами все. И еще, значит, один вопрос, который я хотел сегодня осветить, это цикл жизни приложения. Опять же, старой модели мы привыкли, что приложение открывается, когда пользователь его запускает. Когда пользователь закрывает приложение, оно завершается. И вот, собственно говоря, все. К сожалению, такая модель не очень подходит для мобильных устройств, потому что батарейка быстро кончится, если мы будем постоянно кучу приложений держать открытыми. Поэтому модель жизни приложения в Windows 8, Windows Phone, она, естественно, существенно стала сложнее. Как раз для того, чтобы получить некий трейд-офф. С одной стороны, сделать как можно прозрачнее для пользователя управление этим всем. С другой стороны, чтобы приложение как можно меньше не работало ненужным образом и не потребляло батарейку. Значит, ну, вот, собственно, три типичных состояния приложения в рамках нового API. Это работающее приложение, когда пользователь с ним работает. Значит, приложение находится в памяти и имеет доступ к процессору непрерывный. Далее, приложение может по команде операционной системы заснуть. Но обычно это означает выгрузку приложения из памяти, но тем не менее возможность все это вернуть достаточно прозрачным образом. Ну и наконец, если операционная система почувствует, что памяти не хватает, она его может принудительно завершить без участия пользователя. Ну, в общем, модель для телефонов давно используется, но на десктопе, в общем, вот оно достаточно недавно так появилось. Кроме того, есть некоторое количество задач, которые все-таки требуют постоянного присутствия приложения в памяти, и поэтому есть специальный API для таких задач. Вот, фоновые задачи, соответственно. Ну, самый простой способ использования вот этих особенностей в своем собственном приложении – это реакция на события засыпания и просыпания. Ну, собственно говоря, все это тривиальным образом выглядит. У приложения есть событие suspending и событие resuming. Соответственно, подписывайтесь на это событие в конструкторе приложения и добавляйте все действия, которые вам нужны при этом. А помимо такой достаточно простого API, есть чуть более сложные вещи, которые называются расширенное исполнение. Значит, но, кстати, надо помнить о том, что нет никакой гарантии, что, в принципе, это расширенное исполнение будет доступно. То есть нельзя написать код, который просто на это будет полагаться. Нужно всегда спросить, есть ли разрешение на такую операцию, на расширенное исполнение. И вы можете получить отказ, и вам надо в своем приложении правильно на этот отказ прореагировать, а не просто там выкинуть исключение. Нацелено это, в общем, на 20 сценариев. Сценарий первый – это когда приложение засыпает, но вот есть какие-то данные, которые вот сейчас приложение должно записать, пока оно не заснет, вот срочно. Последний, значит, момент, вот уже там, как значит, на экзамене пришла пора сдавать работы. И, конечно же, там половина студентов сидит, скажет, вот еще минуточку, и все, я уже закончил. Вот, здесь примерно то же самое. Есть событие revoked, который примерно через секунду после начала засыпания вызывается. И, значит, соответственно, на этом, при обработке этого события можно какие-то вещи сделать. И, наконец, есть приложения, которым действительно надо работать постоянно. Ну, типичный пример, вот здесь они показаны, это turn-by-turn navigation, ну, то есть мы едем на машине, или там гуляем по лесу, и даже если у меня почему-то переключилось из этого приложения в другое, там, например, мне в мой телефон позвонил кто-то, все равно навигация должна отслеживать мой путь и продолжать работать. И различные аудио и voice API-приложения тоже. То есть, если я включаю музыку играть, то эта музыка не должна пропадать, когда у меня фокус с аудиоплеера ушел. То есть, я запустил другое приложение, а аудиоплеер должен продолжать работать. И, значит, пример. Это пример, значит, первого варианта приложения, который, соответственно, откликается на события revoke. Соответственно, вот смотрите, мы запрашиваем Extended Execution Session и говорим в качестве причины этого запроса, нам надо данные сохранить какие-то обязательно перед засыпанием. Подписываемся на событие revoked и обратите внимание, мы требуем Request Extension Async, мы просим, значит, такое расширенное исполнение. И если у нас возвращается denied, то есть нам не разрешили это делать, нам нужно как-то очень быстро это все сделать. То есть не делать это длительный процесс. Если же все-таки разрешили, вот видите, мы более полные, больше сохраняем данных. Следующее. Это, собственно говоря, второй тип приложений, когда нам все-таки нужно постоянно в фоне работать. Ну вот тоже, смотрите, создаем Extended Execution Session, но в качестве причины указываем уже Location Tracking, ну то есть отслеживание местоположения. Ну и, соответственно, если нам все разрешили, то мы запускаем какие-то вещи, которые требуется выполнять в фоне. Значит, это по поводу расширенного исполнения. Кроме того, есть возможность выполнять просто что-то в фоне по какому-то событию. Ну, типичный пример такого использования – это живые плитки, когда у нас на плитке, вот видите, тут на картинке есть погода периодически обновляющаяся, новости какие-то периодически всплывающие и так далее и тому подобное. Для того, чтобы такие вещи делать, есть специальный API фоновых задач. Первый момент про эти задачи. Дело в том, что операционная система и конкретное устройство может быть различным образом загружено. То есть может устройство просто лежать на диване и никто его не трогать. А может там, скажем, пользователь активно что-то делать. Для того, чтобы фоновые задачи как-то адаптировались к различным сценариям, есть специальная штука, называется стоимость фонового исполнения. То есть, видите, да, то есть API. Можно спросить текущую стоимость фонового выполнения. И правильная реакция на это, если вот значение высокое, да, то есть очень дорого выполнять. Правильная реакция просто ничего не делать. То есть пропустить, подождать, пока компьютер освободится, немножечко ресурсов побольше станет, и только тогда что-то в фоне делать. Ну, если, конечно, у вас в фоне не какая-то сверхважная и серьезная задача должна быть выполнена. Еще один момент. Вам не гарантируется, что запущенная фоновая задача завершится. То есть операционная система может посмотреть, что как-то все очень плохо с ресурсами стало, а ваша фоновая задача там уже несколько секунд что-то активно делает. И операционная система может решить, что вашу задачу надо отменить. Соответственно, есть специальная API для этой отмены. Внутри C-Sharp и .NET это выглядит как стандартный cancellation API. Соответственно, ваши задачи, особенно если достаточно долго выполняющиеся фоновые задачи происходят, они должны правильно и корректно реагировать на отмену. Значит, ну вот пример, видите, да, то есть событие подписывает на cancelled, то есть приходит специальное событие при отмене задачи, и вот тут открываются сокеты, которые могут там достаточно долго работать, тут, скажем, connect async, может там много секунд на медленном соединении происходить. И передается cancellation токен для того, чтобы, если вдруг мы эту токену скажем, что отмена, вот, в обработке события видно cancel, cancel, да, вызов, то, соответственно, уже стандартный cancellation API для task-oriented library у сокета тут же прервет соединение и не будет дожидаться, когда он там завершится. Вот. Да, как бы приложение, разумеется, может быть больше одной фоновой задачи, то есть не стоит думать, что одно приложение одна задача. Соответственно, здесь никаких проблем нет. Фоновое разрешение также надо запрашивать, и вам могут отказать. Вот здесь пример, кусочек такой, шаблончик кода. Вот он запрашивает request async access, access async. Соответственно, два варианта разрешенного исполнения вот есть. И запрещенный или отмененный и так далее. То есть вот тут четыре варианта этого enum, которые может результат запроса. Соответственно, вам надо корректно тоже реагировать на это. То есть может быть в фоновом исполнении, может не быть. Теперь, собственно, как эта сама задача создается. Ну вот, есть специальный вспомогательный класс для создания этой задачи, называется Background Task Builder. Соответственно, имя уникальное, реакцию на потерю условий, что такое условие, чуть позже расскажу, если уже когда задача выполняется. И метод, который будет выполнен, когда, значит, запустится эта задача. Дальше мы делаем две вещи. Устанавливаем триггер и устанавливаем условия, после чего регистрируем задачу. Значит, триггер – это событие, которое приводит к запуску фоновой задачи. Условия – это те условия, которые проверяются. Если условия не выполняются, то даже если триггер сработал, то все равно задача не запускается. А в данном случае событие запуска фоновой задачи – это изменение тайм-зоны. А условие, что должен быть пользователь в системе. То есть, если пользователя нет, то не сработает. Соответственно, условие, ну, задача запускается при том, что одновременно и сработает триггер, и будут выполняться все добавленные к фоновой задаче условия. Значит, какие триггеры бывают? Ну, вот Windows 8.1. Ну, тут самый важный, наверное, тайм-триггер. Это триггер, который просто срабатывает по времени. Ну и плюс, тут в принципе из названия понятно, когда они срабатывают. Вот. Для телефона есть дополнительные. И в Windows 10, соответственно, видите, добавилось достаточно много новых триггеров. Такой, постоянно такое, люди, которые неопытные, натыкаются. Триггер по времени минимальный, 15-минутный интервал имеет. Нельзя вызывать задачу по времени чаще, чем раз в 15 минут. Потому что очень многие там пробуют часы сделать, лифтайл, и потом удивляются, почему же оно там обновляется так задумчиво. Не сразу, не каждую минуту. Вот, соответственно, есть ограничения. Более того, даже при 15-минутном интервале у вас нет гарантии, что очередной интервал сработает. Если в этот момент будет там достаточно серьезная нагрузка на систему, то задача все равно не будет запущена. Операционная система вернет, что динамит запуск. Ну вот основные триггеры. Системные, во-первых, условия – это есть пользователь, нет пользователя, доступен интернет, недоступен интернет. Пользователь выполнил логин, пользователь не выполнил логин. Доступна бесплатная сеть, ну то есть сеть без тарификации. И низкая стоимость исполнения, ну это означает фактически то, что раньше в приложении делалось по событию idle. То есть если компьютер никто не трогает, можно какие-то там вспомогательные задачи осуществить, там прибраться где-то или так далее. То, что не обязательно, но надо когда-нибудь сделать. Еще раз, как бы вот напоминание, что фоновая задача в любой момент операционной системы может ей сказать: все, прекращай работать, у меня тут более важные вещи есть. Об этом надо помнить. Ну, собственно говоря, это все, о чем я хотел сегодня рассказать. Перезадавать вопросы, мы какое-то время постараемся на них отвечать. Большое спасибо за внимание.
Коллеги, мы немножечко выбились сегодня из графика. Мы сейчас видим несколько от вас вопросов, на них быстро поотвечаем сейчас. И, пожалуй, нам стоит уже завершаться, но при этом вы видите сейчас наши контакты на экране, можете смело нам написать на e-mail, и мы постараемся вам на все подробно ответить. Вот, а на этом сегодня, пожалуй, мы завершаемся. Спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно.